Наталья Сапункова. Замок княгини. Единственный дракон.
Глава первая. Пленница.
Девушка, запертая в одинокой башне, смотрела в высокое и узкое окно своей тюрьмы. Она подвинула стул и встала на него. Так можно было положить локти на подоконник, подобраться к самой решетке и увидеть не только небо, но и горы, поросшие лесом, и реку, текущую в ущелье. Но она смотрела вдаль, на снежные вершины, сияющие на фоне ослепительной голубизны, и на дракона. Хотелось привычно отвести глаза, но впервые Кантана не стала этого делать. Напротив, она рассматривала летающего зверя. Его полет был красив. Кажется, дракон наслаждался, купался в бирюзовых небесах, вверх, вниз, кружился, переворачивался, а потом вдруг перестал и полетел к ней, точнее, в ее сторону. Дракон понемногу снижался, и скоро стало понятно, он летит именно к башне. Девушка отпрянула от окна, чуть не упав со стула. Спрыгнула, бросилась на кровать, спряталась за пологом. И скорее почувствовала, чем увидела, как огромная тень заслонила окно. Зачем? Она всего лишь на него смотрела. Девушка боялась драконов, когда они так приближались. Недаром есть традиция не смотреть на драконов, отворачиваться. А она смотрела. И вот, теперь она долго не решится подойти к окну. Девушка, заключенная в башню, Кантана, дочь истванского имения и мага Каюба. Вид снежных пиков из окна был ей привычен, даже нравился. Она провела детство в старом дедовском замке в Тандейских горах. Замок Трей – громада серых камней, таких же, как горы кругом. Кантане казалось, что замок деда вырос из гор, как из земли растут кусты и деревья. Он часть гор, он сам наполовину горы. Другие горы, да, а похоже. Тогда она считала, что нет ничего прекраснее заснеженных вершин, а море еще не видела и лишь пыталась представить, какое оно. И решетки на окнах ее детства тоже были. Не было только запертых дверей. А она – внучка хозяина, Лира Вона Тайрака, владетельного имения. Ее деду принадлежала вся долина. Не слишком плодородные там земли, это верно. Зато чудные охотничьи угодья, прекрасные рыбные озера, как синие глаза среди скалистых гор, и реки, холодные и прозрачные. Ленна Кантана искренне считала те места лучшими на земле и не покинула бы добровольно. Здесь драконьи горы. Здесь живет чужой, непонятный народ, который владеет драконами. И Кантану тоже сторожит дракон. Огромное темно-зеленое чудовище. Когда она увидела этого зверя в первый раз, у нее чуть сердце не остановилось. Она закричала. Дракон тогда тоже заглянул в окно. Пожелал на нее поглядеть, видишь ли. Это было неожиданно и страшно. Потом она осторожно, мельком, вскользь рассмотрела дракона. Она не так уж уродлива, эта тварь, но все равно чудовище. С детства Кантана слышала сказки про прекрасных дев, что коротают время в одинокой башне под присмотром дракона. Но что сказка станет явью для нее? И во сне не снилось. И вряд ли кто-то явится сюда ее выручать. Она понимает, кто она есть, и свой долг перед семьей и императором. А чем это кончится, кто знает. Сидеть или лежать подолгу было не вмоготу, и она ходила по комнате, наматывала круг за кругом, благо позволяли размеры темницы. Да и не темница это вообще говоря, а неплохая комната. Кровать широкая и удобная, с упругим тюфяком. Полок над кроватью пестрый, тяжелый и без пыли. Хорошее постельное белье, подушки, одеяло. Стол с узорчатой, из разноцветного дерева набранной столешницей. И такой же стул. Деревянная рама окна закрыта на легкую задвижку и открывается без единого скрипа. Можно подышать, впустить в свое обиталище свежий ветер. А Кантана не расстается со своим старым плащом, в котором ее и схватили, носит его, когда мерзнет, укрывается, ложась спать. Зачем? Ответа нет. Так спокойнее. Здесь кругом враги ее отца, а значит, ее враги. Даже Лира Тина, маленькая женщина с добрыми глазами, которая приносила Кантане еду и все необходимое. Впрочем, теперь ее глаза не такие добрые, как поначалу, и держится она строже, как будто Кантана в чем-то провинилась. Но ведь не было ничего такого. Ну да, приходил тот человек. И что-то случилось. Собственно, он лишь вошел. они только и успели, что посмотреть друг на друга. Что было? Как будто короткая вспышка перед глазами и сверкающая нить, на миг соединившая ее и того незнакомца, и огромное удивление, испытанное Кантаной. Какое-то счастливое удивление. На несколько мгновений, не больше. Несколько мгновений тот человек смотрел на нее, изумленный. Потом в его глазах появилась ярость. «Магичка!» – сказал он, как выплюнул, и быстро ушел. Кантана постояла неподвижно, сбитая с толку. Потом подошла к кровати и прилегла. Единственный стул в комнате был неудобный на редкость. Она попыталась прийти в себя и дышать ровно. Что случилось? Он назвал ее магичкой? Почему? Ответа не было. А смятение, принесенное той встречей, так и не ушло совсем. Что-то осталось. В тот же день у нее забрали начатое вышивание. Она успела разметить рисунок на ткани и приступила к работе. Тина сказала, что это предосторожность. С помощью вышивки и ниток можно творить чары. Ах, знать бы, как это делается. И неплохо бы иметь дар. А с этим дела обстояли вообще никак. Все давно знали, что у Кантаны способности к магии нет. Такой вот выродок в семье потомственных истванских магов. А тут ее считают магичкой и отнимают нитки. Бумагу и письменный набор, кстати, тоже унесли по той же причине. Она и не писала еще, но на всякий случай попросила все необходимое. И вот забрали. И зеркало забрали. Странно, что оставили светильник. Огонь ведь тоже средство для магии. Кантана уже успела испугаться, что придется сидеть в потемках. Зато Тина принесла несколько книг. Сказки и романтические истории с поучительным концом. Самое интересное, что несколько лет назад Кантана с увлечением перечитала гору подобных книг, а теперь только уныло полистала и отложила. Ну что за ерунда? Не до того. Тина с первого дня уверяла, что это заключение в башне ненадолго. А когда Кантана спросила, почему ее держат в заперти, охотно пояснила. Это и хорошо, что в заперти, значит, точно отпустят. Но если девочка желает остаться с ними навсегда, то может идти на все четыре стороны. Такая красавица легко найдет себе мужа и будет жить хоть в Дарьевеле, хоть где Содда большая. Но вот из Содды не ногой. Поэтому пусть уж потерпит, если не хочет мужа садиться. А точно ли она не хочет? У них где такие парни, что трудно не влюбиться. А Тина вот и подумать не могла, что у мага Каюба такая милая дочка. От женихов точно отбоя не будет. Что, может, останется она? Дарьявел – это что-то неподалеку. Поселок, а может, город. Наверное, город, потому что там живет князь. Страна колдунов поделена на три части, и каждый правит свой князь. А в остальном Тина, конечно, просто шутила. Хотела ее развлечь по доброте душевной. Отец говорил, что садийцы, то есть горные колдуны, ненавидят его от всей души. А раз так, кто захочет взять в жены его дочку? К тому же никакая она не милая. Младшей сестричке вот досталась красоты на двоих, а Кантана с темными волосами, отливающими рыжим, с лицом живым и немного неправильным, не уродина, пожалуй, но никак не красавица. Ее держат в заточении, чтобы она ничего не увидела, не поняла, в чем заключается великая тайна гордых колдунов. Тайна приручения драконов? За это отец отдал бы что угодно. Неужели эта тайна так заметна, что всякий чужак, оказавшись в этой стране, должен проводить время в заперти, дабы случайно ее не постигнуть? Как странно. Делать было нечего, так что она лежала на кровати, завернувшись в плащ, и вспоминала. Вспоминалась чаще давнее, из детства. Ей 5 лет. Она сидит на табурете, в красивом платье, надетом в честь приезда тети Веллы, старшей сестры отца, и перебирает бусины. Тетя Полу лежит в кресле напротив и вскользь наблюдает за Кантаной. Мама тоже здесь, и, кажется, ее тяготит происходящее. А Кантане просто любопытно, и бусины красивые, граненые, блестящие. Если попросить у тети несколько, подарит? Она добрая и всегда дарит что-нибудь, когда приезжает. А эти бусины чудо как хороши. Они свободно надеты на шелковый шнурок и скользят по нему. Шнурок слишком длинный. Разве так носят? И зачем нужно, чтобы Кантана в третий раз перебрала их, передвигая каждую? «Ну, довольно!» Тетя Вела забрала у Кантаны бусины. «Мне жаль, Кайра. Похоже, ничего, совсем ничего. Даже не мелькнуло. Извини, дорогая, но такого у нас в семье еще не было. Чтобы не проблеска способностей. Грустно». «Она еще маленькая», — возразила мама и обняла Кантану. «Потом все может измениться». «Конечно, будем пытаться», — кивнула тетя. «Но вообще эта проба должна бы показать хоть что-то, если есть что показывать». Тетя с улыбкой поманила к себе Кантану и вдруг неожиданно сильно ударила ее по лицу. Та отпрянула и закричала, бросилась к матери. Мать подхватила ее и устремила на заловку гневный взгляд. А тетя со вздохом покачала головой и заявила со спокойной грустью. И снова никакого отклика, Кайра. Совсем никакого. С тех пор Кантана опасалась приближаться к тете Велле, хотя потом поняла, конечно, что обижаться не стоит. Та просто пыталась разбудить в ней хоть крупинки магии. Спонтанный, вызванный сильными эмоциями магический отклик. Она сильная магичка, разбирается в таких вещах. Позже Кантана случайно подслушала разговор тети Веллы с матерью. «Постарайся отдать дочь в хорошую школу, Кайра. Ее ведь придется выдавать замуж. Жаль, что она, ну, не слишком хорошенькая, ты и понимаешь. И подумать только, дочь моего брата так глуха к магии». «Спасибо за совет, Велла. Мы подумаем». «Кантана еще маленькая, торопиться некуда. И потом, зачем девочке непременно быть магом? Зачем тебе способности, если ты никогда не сможешь стать настоящим магом, Велла?» Снисходительный смех тети. «Мне забавно тебя слушать, дорогая. Владеть магией просто удобно. И это можно передать детям. Все привыкли к тому, что женщины-каюбов владеют магией». «Я не владею, Велла. Совершенно. Твоему брату не следовало жениться на мне», – бросила мать раздраженно. «Наша кровь очень сильна. Твоя дочь должна была унаследовать». Тетя разговаривает лениво и чуть снисходительно. «Надеюсь, это не намек?» «Конечно, нет. Прости, не хочу тебя обидеть». Голос тети стал как мурлыканье ласковой кошки. «Ладно, оставим это до лучших времен. Ты подписала документы, которые я привезла?» «Как я могу это подписать? Это лишит меня имущества, а мою дочь наследства. Здесь она может быть лишь приживалкой, ее законное владение Шитакан. Передать его казне? Прости, я вообще не понимаю». «У тебя есть супруг. Это он должен понимать такие вещи. Твой долг – повиноваться ему». «Ничуть. Он должен понять», – твердо говорит мама. «Сыновей у нас нет, а девочку всегда можно лишить наследства. Никто не знает, что готовит для нас провидение». «Нет сыновей? И кого ты винишь, что родила девчонку, да еще и никчемную?» Если судить по голосу, то тетя определенно шутит. «Я никого не виню, но тебе, Велла, должно быть известно, чтобы рождались дети, муж должен бывать с женой чаще, чем раз или два в год. Ты выходила замуж за мага и знала, на что идешь. У моего брата сейчас важное время, он не может растрачиваться на постороннее». «Я не ропщу, Велла. Я объясняю, что не вправе хотя бы на час обездолить свою дочь. Мало ли что случится за этот час. Если мой муж желает забрать Шейтакан, пусть передаст мне взамен равноценное имение. Равноценное, Велла». «Милая Кайра, ты понимаешь, что такое Шейтакан? Это не просто замок. Он лишь номинально считается твоим наследством. И существуют договоренности, которые не твоего ума дело». «Велла, я там жила. Это старинный замок, про который рассказывают страшные сказки, как про все старинные замки. Мой дядя это поощрял, но я знакома с делами имения и знаю, какие доходы он получал ежегодно. Сейчас моя бесталанная дочь без магических способностей, богатая наследница. Пусть так и будет. Это мое последнее слово. Я не стану больше ничего обсуждать». Мама умела настоять на своем. Тетя Велла вскоре уехала, весело со всеми распрощавшись и расточая всем любезности. Но Кантана ей больше не верила. И она запомнила, что где-то есть Шейтакан, ее замок, ее владение. Место, про которое рассказывают страшные сказки.